Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Людина завжди шукає, і пошук, закладений всередині неї, дуже глибоко, так чи інакше. І ми у програмі «Запитання і відповіді» теж шукаємо відповіді, шукаємо правду, шукаємо істину. Тому бажаємо, щоб ви приєднувалися також до цього пошуку, знаходили мир і спокій у ваших серцях. Ну, а на початку програми я оголошу номери телефонів, які є актуальними найближчі 30 хвилин. 067-123-75-75, 044-383-67-28 і доступний вайбер. СМС-повідомлення або дзвінки 093-558-44-12. Олексій Анатолійович уже в студії, він готовий відповідати на питання. І давайте запросимо першого дозвонювача. Добрий день вам, як вас звати? Ви в ефірі.
Мене зовут Ніна. Доброго Божого дня. Боже, благословені вам у ваших трудах. У мене таке питання до Олексія Анатолійовича. Лука, 22 глава, тут написано, і сказав Господь, 31 стих, і сказав Господь, Сімон, Сімон, все сатана просив, щоб сіять вас, як пшеницю. Ну, ведь это же Божьи ученики. Разве сатана мог просить Бога, чтобы верующие родились?
Спасибо большое за вопрос. Это важный вопрос, потому что мы все находимся в таком же положении, как Петр. В какой-то степени мы все находимся как Петр, потому что на самом деле Петр предал Иисуса Христа и трижды отрекся от Него. И на самом деле это был смертный грех. Смертный грех почему? Потому что Иисус сказал, что кто отречется от Меня перед людьми, от того и Я отрекусь перед Отцом Моим Небесным. И Петр это знал, и все это знали. И Петр отрекся. И как бы отречение от Христа – это автоматически ты переходишь в юрисдикцию сатаны, если ты отрекаешься от Христа. И как бы сатана говорил, как бы говорил Христу, что вот Петр согрешил, и поэтому Петр принадлежит мне. И вот ты просеял через грех, и вот он не прошел через искушение. И поэтому Петр принадлежит мне, и поэтому вот отдашь его мне, и он пойдет в ад вместе со мной. Ну, как бы такой разговор был сатаны с Иисусом Христом. И Господь не отдает нас сатане, даже если мы согрешим таким страшным грехом, но если мы раскаиваемся в содеянном, если, как Петр вышел и заплакал, и понимал, что он сделал такой страшный грех, но он раскаивался. И поэтому Иисус говорит, «Ну, я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя. И ты, когда обратившись, утвердишь братьев твоих». То есть идет речь о том, что ты, когда обратишься, когда ты раскаешься и восстановишься в вере, то ты тогда утвердишь братьев. Это очень важно на самом деле. Это настолько важное послание. Почему? Потому что тот человек, который, вы знаете, упал и поднялся, он знает милость Божью, он знает любовь Божью, он знает, как Бог любит его. И вот эта милость, которая просто превыше всякого понимания. И Петр не превозносился никогда после этого. Он уже был достаточно смиренным, поэтому вот это место свидетельствует об огромной милости Божией, об огромной любви Божией к нам, грешникам, даже тогда, когда мы грешим. Даже тогда, когда мы грешим грехом к смерти. Но если мы раскаиваемся в содеянном, в этом грехе, то Господь примет нас то Он обязательно примет нас. Он примет самого страшного грешника. Но если грешник раскается, то Господь обязательно ответит. Поэтому именно это место Писания и говорит о том, что сатана борется и пытается через наше падение приобрести наши души. Но Господь молится за нас, за наши жизни, за наши души, чтобы мы не упали, чтобы мы спаслись. Поэтому я думаю, что это очень хорошее место Писания, которое воодушевляет нас всегда каяться, что бы мы ни совершили.
Дякуємо вам за відповідь. І у нас є ще запитання, друзі, на скайп. Ви теж можете писати, можете туди дзвонити, Світле Радіо, англійськими літерами, без прогалини. Що значить «всякий огнем осолиться» і «всякая жертва солью осолиться»? Соль – добрая вещь, но ежели соль не солена будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир имейте между собою.
Спасибо за вопрос. То есть это, я так понимаю, вопрос, что это за соль и как понять это огнем осолиться. Ну, опять же, мы говорим о том, что без контекста нету текста. И давайте мы посмотрим чуть-чуть выше, как написано. Это с 43 стиха. «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь не умирает и огонь не угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержены в гиену, в огонь неугасимый, где червь не умирает и огонь не угасает. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами быть ввержены в гиену огненную, где червь не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». То есть мы видим, что вот эта соль – это и есть испытание или искушение, которое нам нужно выдержать. То есть жертва, она солью осоляется. То есть если это жертва, то она должна быть покрыта солью. Это еще там где-то в Левитах написано. И для нас, вот если мы жертвуем, то это действительно должна быть жертва. И это и есть искушение. Да, если вот там нога соблазняет, рука соблазняет, глаз соблазняет. Конечно, это все в образах. Но идет речь об искушении. Мы должны пройти эти искушения. В Якова 1:12 написано: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». И вот проходя через эти искушения и через эти испытания и побеждая эти искушения, и тем самым мы осоляемся или сохраняемся. Соль, она сохраняет, чтобы никто, ну, мясо не пропадало жертвенных животных. И вот как бы вот эти испытания, они нам нужны, чтобы мы в этих испытаниях победили самих себя. И вот поэтому жертва должна осолиться, да, и вот как тут написано, всякий огнем осолится, огнем этого искушения, в другом месте написано, огненного искушения, посылаемого для вас, не чуждайтесь. И каждый должен пройти через эти искушения. Если не будет искушения, не будет жертвы, ничего не будет. В другом месте написано, Муав не был переливаем из сосуда в сосуд. Он был в покое, сидел на дрожжах своих и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. То есть мы не изменяемся, когда нет испытаний, нет искушений. Мы остаемся на месте. Мы можем быть верующими, мы можем ходить в церковь, можем исповедовать Слово Божие, мы можем молиться, ну, читать Библию, мы можем все. Но если нет испытаний, нет жертвы, то мы не меняемся. Мы не приготавливаем себя для Царства Божьего. А искушением Господь говорит, должно прийти. Ну, должно прийти. Они все равно придут, эти искушения. И нам надо эти искушения победить в самом себе. В самом себе. И вот это вот, победа, вот огненное искушение, которое приходит на нас, мы должны пройти. И вот это испытание, это и есть вот эта вот соль.
И до нас приєднується Михайло. Ми вітаємо вас в студії. Добрий день.
Вітаю вас, слава Богу.
Навіки, слава.
Я хотів запитати таке питання, в якому звані ви покликані перед Богом, у тому і залишаєтеся. І ще хотів об'явлення. Вавилон Великий Блудниця, це пояснюють дехто, що це ті церкви, в яких є люди, які ходять і не живуть згідно Словом Божим. То ті люди всі загинуть, ну, ті спасуться ті, хто... Вірний Бог. Немає значення, в яких конфесіях є люди. Но ті, хто не вірний, то є Вавилон далекий.
Спасибо. То есть первый вопрос, я так понимаю,
в каком звании? Да, призвание, в таком
залишайтесь. В том звании оставайся. Ну, если мы откроем, опять же, без контекста нету и текста. Чуть-чуть выше. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся. Но если можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равный призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценой, не делайтесь рабами человека. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом. Ну, мы все имеем какой-то социальный статус в этом плотском земном мире. Мы все остаемся, ну, мы имеем, кто-то рабочий, кто-то начальник, кто-то имеет гуманитарные специальности, кто-то технические специальности, кто-то начальствующий и так далее. Мы все в каком-то находимся социальном статусе в этом мире. И когда мы приняли Иисуса Христа Господом, то не надо менять этот социальный статус, конечно, если он, ну, не грешный, да, там, потому что есть там продажа там спиртными напитками или еще что-то, то этого, конечно, не надо делать. Но остальные все, оставайся в том звании, в котором ты призван, и будь светом этому миру в том месте, в котором ты находишься. Выше сказано по поводу обрезания, то есть имеется в виду, иудей ты или не иудей, если ты принял веру Иисуса Христа, то не надо быть иудействующим и не надо становиться иудеем, прозелитом. И наоборот. Поэтому просто идет речь о том, что не меняется никакой социальный статус. Вот мы приняли Христа, и оставайтесь в том звании, в котором вы призваны, и будьте светильниками Божьими в тех местах, в которых вы находитесь. Будь то это ваша работа, будь то семья, и выше мы там можем прочитать, что если жена согласна жить с неверующим мужем, или он согласен, то не разводись. Вот, ну, поэтому мы должны оставаться светочем этому миру для того, чтобы светить этому миру. И они, видя ваши добрые дела, тем самым прославят Господа. И поэтому, когда, ну, человек принимает там веру, становится верующим, то не надо куда-то убегать, в монастырь или еще куда-то, а надо оставаться в том, где ты был, и просто не стесняйся своей веры, а в кротости и в уповании дай ответ требующему тебя, в чем ты, на что ты уповаешь, почему ты перестал грешить, почему ты перестал там ругаться, еще что-то там делать, что-то нечестивое делать. Почему? То есть скажи об этом, не стесняйся Христа, кто постыдится меня и моих слов, того и я постыжусь, говорит Господь. И поэтому, если ты стал верующим в том месте, где ты находишься, то будь добр вот в этом месте и оставайся. потому что на самом деле написано, предопределил пределы времена их обитания. Бог знал, что ты именно в этом месте будешь, именно на этой работе ты будешь, и именно что в этом месте Бог тебя найдет. Он это знал. Он же не нашел тебя в другом каком-то месте, а именно в этом месте. Бог-то все знает. И Бог хочет, чтобы ты именно в этом месте был светом. В другом месте есть другие люди, которые будут светить. А если Он спас тебя в этом месте, будь добр, будь светом этому миру в этом месте.
А як знати, що міняти, що не міняти? Національність ти не зміниш, це зрозуміло. Де вже ти там? Ну, ти можеш змінити країну, звісно, проживання. А от якщо людина, наприклад, там прибиральниця, а хоче бути кимось іншим, як її знати? Вона може сказати, ну, так мені Господь сказав, значить, я так буду до кінця життя. А можливо, чим все це керується? Може, це амбіції?
Ні, ну, написано, що якщо можеш використовуватися лучшим, то використовуйся. Якщо можеш, то есть, якщо це не противоречить нічому, то есть, можеш використовуватися, використовуйся. Но якщо для цього треба жертвувати временем, жертвувати особливо, якими-то принципами віри, то, безусловно, этого не нужно делать на самом деле. Можешь воспользоваться лучшим? Воспользуйся. Безусловно, мы находимся все в какой-то динамике. Да? Школа, институт, там, работа, карьера. То есть это все нормально, быть вот в этой лестнице мира. Я не говорю, что не надо это делать. Вот. Но если это в какой-то степени противоречит вере, да, то есть... Я стесняюсь быть верующим здесь, и поэтому я поменяю работу. Подожди, это не мотив. Если, допустим, ты хочешь там кормить семью, зарабатывать там и на лучшую работу, это нормально. Воспользуйся лучше. Но если ты хочешь уйти потому, надо мной будут смеяться и вот такое вот, это уже не так. То есть ты должен оставаться там, где тебя призвал Господь, и быть светом этому миру. 1 Петра 3:15. Господа Бога, светите в сердцах ваших и будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. То есть ты изменился, вот на своем месте ты поменялся. Тебе приходится спрашивать, а почему ты теперь с нами не пошлые анекдоты, там, не матом не ругаешься или еще что-то, водку не пьешь? И ты должен дать ответ с кротостью и благоговением в своем уповании, рассказать о Христе, чтобы быть светом этому миру.
Как понять стихи? И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Давайте еще украинскую почитаем, бо мы, будучи в плоти, не за плотью воюємо. Зброя нашого воювання не плотська, але сильна Богом на зруйнування твердинь. Нею руйнуємо задуми. І всяке звеличування, що повстає проти пізнання Бога. І беремо в полон усякий помисел на послух Христу. І готові покарати всілякий непослух, коли ваш послух здійсниться. Ух!
Спасибо большое, да. Тут как бы двухплановое, да, сначала надо понять всякое превозношение, что это за превозношение, а потом, что значит готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Вот всякое превозношение, это как раз, чтобы мы не по плоти жили. Наша плоть на самом деле и есть превозношение. То есть мы превознеслись в сердце своем. Сатана сказал, вознесу престол мой в сонме богов и буду подобен Всевышнему. Или Господь говорит, кто ты, человек, что ставишь свой ум наравне с умом Божьим? То есть это превозношение человека, что вот он как тоже, как царь земли, царь вселенной. Ну, как сатана превознесся, так и мы в плоти своей превозносимся. И по мере того, по мере превозношения в плоти, это, конечно, восстает против познания Господа. Потому что на самом деле тайны Господни к боящимся Его, и свой завет Он открывает тем, которые смиряются перед Ним. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Иисус говорит: «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Написано: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». То есть мы видим, что именно нам нужно смириться, чтобы к нам открылся Господь. Пока мы не смирились, Господь не откроется. Поэтому всякое превозношение внутри нас: «Я такой умный, я вот такой грамотный, знающий». И вот тот, кто так утверждает, тому, конечно же, Господь не откроется. «Не полагайся на разум свой», написано, «а всем сердцем полагайся на Господа». То есть вот это превозношение в плоти, оно восстает против познания Бога. И поэтому мы должны пленять всякое помышление в послушание Христу. То есть всякую мысль мы сверяем со Словом Божьим и с Иисусом Христом. А как понять, что готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится? Когда человек еще в плоти, и он плотян, и он размышляет по разуму, по своей гордости, по своей земной позиции, его нет смысла наказывать. Это придет... Ну, то есть он даже не понимает, за что. Поэтому мы как бы сначала должны заиметь Духа Божьего, и когда мы заимеем Духа Божьего, и Дух Божий ведет нас смириться перед Словом Божьим, смириться перед Господом, то только тогда, когда нам откроется Господь, откроется вот эта милость Божия, любовь Божия, то вот только тогда мы можем вознести свою плоть на крест. Вот только тогда мы можем наказывать себя по плоти. Вот тогда мы можем судить себя по плоти. А пока мы в плоти, как мы можем судить себя по плоти? Это невозможно. Надо выйти в свет, чтобы судить себя по плоти. И поэтому тут и написано, Павел говорит: готовы наказать всякое непослушание, но тогда, когда ваше послушание Христу исполнится, вот тогда мы можем с вами говорить о наказании по плоти, о том, что вам надо раскаяться. Но если человек как укоренился в грехе, в твердынях, то что ты ему расскажешь о грехе и о том, что ему нужно покаяться? Он только скажет: да я все правильно поступаю. Поэтому сначала надо послушаться Господу, смириться перед Духом Божьим, и тогда тебе откроется, в чем тебе надо покаяться по плоти, и в чем твое превозношение, как ты превозносишься. Пока ты не смирился, как ты увидишь свое превозношение?
Як добре, коли простими словами все пояснюється. Тоді не таке складне все. Ще з нами Ірина на зв'язку. Ірина, добрий день вам.
Добрий день.
Добрий день.
Ирина Георгиевна, Алексей Анатольевич.
Очень рад.
Я вот такой вопрос. Мы сейчас на онлайн-молитвах возник такой вопрос. Как соединяется место Писания? Как к христианам это относится? Значит, первая глава Ефесянам, 13 стих. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Это одно. И второе, с откровением, 13 глава, вот про чипирование, 16 стиха. И он сделает то, что всем малым великим, богатым, нищим, бедным, рабам положено будет начертание на правую руку или на чело. Никому нельзя будет там покупать, продавать и так далее. Вот. И так далее. Здесь мудрость эта. Вопрос такой. Вообще, если мы, христиане, запечатлены обетованным Святым Духом, то вот может ли он, этот, который собирается ставить эти чипы, имея тем, кто имеет эту печать Святого Духа, поставить там еще какую-то печать?
Спасибо за вопрос, Ирина Георгиевна. Очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Вы знаете, давайте откроем 24 главу с 4 стиха. Или с 3 стиха. «Когда он сидел на горе Елеонской, приступили к нему ученики и спросили: скажи, когда это будет? Какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: им, не грешникам, не язычникам, не неверующим, а он сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим, будут говорить: я Христос, и многих прельстят. То есть люди, которые ищут Христа, они же христиане, они же ищут Христа, и они будут искать Христа. И кто-то придет и скажет: я Христос. Не придет уже: я дьявол, идите ко мне. Нет, он скажет: я Христос, и многие пойдут к нему. Они потянутся к нему, и многих прельстят. Многих прельстят. И давайте дальше. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят. Прельстят многих лжепророки. То есть это не то, что там дьявол, а имеется в виду пророки, ну, лжепророки. Они именем Господа будут проповедовать, но прельстят. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, и претерпевший же до конца спасется. То есть мы видим, что предполагается, что можно вот каким-то образом соблазниться. Давайте откроем Евреям 3 главу, 6 стих. «Христос, Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». То есть нам надо сохранить вот эту печать Духа Святого, вот это спасение, которое вы хорошо назвали в Ефесянам 1:13, что мы запечатлены обетованным Святым Духом, но это надо твердо сохранить до конца. Будут искушения. 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». То есть можно иметь Бога живого и можно отступить от Бога живого. 14 стих. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». То есть у нас получается, что мы, уверовав, услышав слово истины и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, но нам это надо твердо сохранить до конца. И Господь сказал: «Претерпевший же до конца спасется». А в Откровении он сказал: «Побеждающему дам сесть, как и я победил». А только что мы отвечали на вопрос, что такое солью осолиться. То есть вот этими испытаниями ты должен выдержать эти испытания. Это надо пройти. И давайте вот, или, допустим, 2 Петра, 2 главу откроем, 20 стих. Это же есть Писание. «Ибо если, избегнув скверны мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими скверными этого мира, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав и возвратиться назад от преданной им святой заповеди». То есть, ну, у нас есть такие места Писания. Ну, куда мы от этого денемся? Или если мы откроем, по-моему, Евреям 10 главу, что «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников». То есть мы познали Христа, познали истину и получили запечатление Духа Святого в сердце, и видите, как оно бывает. Поэтому, ну, не все вот так вот, вот так однозначно 2+2. Все-таки Библия, она, ну, не логичная, она все-таки, это духовное послание, и Бог есть Дух, и поэтому Господь сказал: поклоняющийся Богу в духе и в истине, и Он, Бог сердцеведец, Он видит наше сердце. Вполне ли сердце наше предано Христу, а не то какие-то внешние там знаки, печати, три шестерки или еще что-то. В сердце вашем есть Господь, имеющий Сына Божьего, имеет жизнь вечную, не имеющий Сына, не имеет жизни вечной.
Дякуємо вам. До наступних зустрічей, друзі.
До свидания.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.